Доброе утро, друзья. Вторник на дворе, это Вести ФМ, программа «Полный контакт». Владимир Соловьев, Анна Шафран в эфирной студии. И с нами на прямой связи из Вашингтона политолог Николай Злобин. Доброе утро, Николай.
Коля, привет.
Доброе утро. Да, привет.
Знаешь, перед тем, как мы перейдем к вопросу санкций, отношения Америки к происходящему разных точек зрения, я спрашиваю Анну Борисовну. Анна Борисовна, вы знаете какие-нибудь песни про Крым? Аня так задумалась и говорит: нет. И тут наш замечательный спортивный комментатор, госпожа Чернавская, говорит: ну, если только про Артек, с добрым утром, дорогой Артек. Это ужасно меня позабавило. Я, кстати, хочу спросить наших радиослушателей, 5533 Вести, а вы знаете какие-нибудь песни про Крым? И это как объяснение, почему я обожаю Жириновского. Ну, вот, Коль, ну, человек гений.
Так.
Он вчера приходит ко мне на эфир, да?
Так.
И он говорит: надо, чтобы с уважением относиться ко всем народам, проживающим в Крыму. Вот, например, для крымско-татарского населения важно, чтобы кто-то говорил на крымско-татарском языке. Вот приезжают к ним и говорят пару слов. И начинают читать стихи на крымско-татарском языке, ну на самом деле, на турецком. Вот, обращенные к крымско-татарскому населению. Но да, смысл, ну, которых, что мой Крым, ты прекрасен, без тебя нет жизни. Видишь? Готовится человек к эфиру. Готовится.
Готовится, да.
А вот как Америка готовится? Потому что здесь в России, знаешь... Да, в Америке такое шапка закидается... В России такое шапка закидательское отношение. То есть все так боялись этих санкций внутренне, знаешь, так переживали. То есть меня замучили звонками. Что? Как? Что? Как? Что? А когда вот санкции стали озвучены, на мой взгляд, рано расслабились. Потому что это только же даже не первый шаг, а полшажочка.
Ну, на самом деле, ты совершенно прав, потому что я бы даже не называл это санкциями. Потому что это то, что мы увидели вот вчера и сегодня, вчера по Москве, сегодня по Вашингтону. Это даже и не полшажочка, это начало большого поворота американской политики, западной политики в отношении России. И это не санкции, которые вот мы приняли, потом отменили, и там наказали, и разобрались, кто-то понял. В принципе, идет вопрос о таком системном пересмотре американской политики и всей западной, западноевропейской политики в отношении России. И то, что было объявлено, ну, все отлично понимают, здесь дураков же в Америке нет, слава богу, тоже великая держава, что большинство людей, которые в этих списках, у них там нет ни собственности, ни банковских счетов в Америке, домов там и квартир, поэтому не в этом дело. Это в основном, так сказать, во-первых, ты совершенно прав начало, а во-вторых, как я понимаю, Белый дом хотел показать быструю реакцию, традиционную быструю реакцию на события, то есть сразу список из каких-то лиц, которые американцы считают виноваты в том, что произошло. А главное, что было показано этими санкциями, как здесь отмечают, что американцы готовы вести эти санкции на самом высоком и серьезном уровне. Все-таки, смотри, когда было там дело Магнитского, там вот список Димы Яковлева, там были санкции, конечно, какие-то судьи попадали там, следователи, прокуроры. Сейчас речь идет о том, что в этот список попал там вице-премьер Российской Федерации. Там целая куча сенаторов. А некоторые ключевые депутаты. То есть речь идет о...
Нет, что очень важно, что еще также попали сотрудники администрации президента, отвечающие за Украину.
Да, туда попали высокопоставленные чиновники.
Я, правда, не понял, при чем там была Мизулина, честно говоря? Она вообще на тему Украины, по-моему, молчала.
Я тоже, да, я тоже.
Это, наверное,
не знаешь,
это, наверное, вслед за ее отношением там, к геям, вот это. Вот. Она как-то в той истории была известна.
Да, потому что Белый дом лоббирует разные организации с разными списками, и в Конгресс, и Белый дом приносит разные люди, так сказать, в том числе из общественной структуры, таких вот неправительственных, американских, очень много всяких списков. Но это очень высокий уровень, потому что против такого типа лиц, в принципе, не принято санкции персональные принимать. И я так понимаю, что Белому дому хотелось показать, что все, так сказать, красная черта переведена.
То есть это более такой жест «иду на вы», да, когда третьего человека в стране говорят, что мы против вас выдвигаем санкции, это просто показывает, насколько серьезно мы к этому относимся.
Да, Да, ты совершенно прав, что это иду на вы. Да, вот нет теперь у нас административных барьеров. Мы готовы, так сказать, идти на самые-самые серьезные санкции. Но проблема, с другой стороны, ты прав, заключается в том, что это действительно самое-самое начало одного шага. И можно предположить, что сегодня просто в Вашингтоне выпал снег. И всегда, когда в Вашингтоне выпадает снег, правительство Соединенных Штатов закрывается. Сегодня правительство было закрыто. Поэтому дискуссий было гораздо меньше. Но я уверен, завтра пойдут новые дискуссии. И, потому что речь идет о том, что не в этих санкциях дело. Эти санкции должны положить только начало широкому пересмотру и изменению очень многих позиций, которые есть в Соединенных Штатах в отношении России. И экономических, и политических. И с точки зрения безопасности, обмена и информации людьми, и капиталами, и финансами, и так далее. То есть, на самом деле, я думаю, что если все пойдет по негативному сценарию, то самый большой эффект от этих санкций, мы начнем серьезно, уже полноценный, Россия начнет ощущать, может быть, в следующем году, а то и года через два, когда встанет вопрос о новом финансировании, о падении инвестиций. Если это произойдет о том, как американские банки откажутся изменять условия финансирования нынешних российских проектов там и так далее, и так далее. Я даже боюсь предположить, что там может быть. Надеюсь, до этого не дойдет. Но воспринимать вот сегодняшние санкции, как вот американцы обещали, ввели санкции, вот вопрос закрыт совершенно
мне
нельзя.
Кажется, наш народ просто пока не очень понимает, что такое санкции. Санкции – это не закрытое окошко в отделе выдачи виз американского посольства. Это все один из этапов.
Было бы, да.
Да, гораздо важнее. Вот посмотрите, как сейчас падает цена на нефть. То есть ведь это же один из очень важных инструментов давления. Посмотрите, да, как те же американцы говорят о том, что будем сейчас экспортировать свой сжиженный газ в ту же Европу. То есть они же пытаются наносить удар по основным статьям дохода российского бюджета.
Да, потому что все-таки энергетический доход России – это основной доход бюджета, и любые снижения этого дохода, даже там на треть, на четверть, очень серьезно будут сказываться на российской экономике и уровне жизни россиян. Американцы это понимают, им это тоже на самом деле нелегко и не бесплатно, но у них есть сейчас политическая воля это делать и возможности это делать. Америка зависит от России очень-очень слабо в экономическом плане, то есть вообще практически товарообмен почти на нуле, поэтому они сами ничего особенно не потеряют. Но гораздо больше в этих санкциях, в том, как они будут расписаны и как они будут вот построены, конечно, заинтересованы американские партнеры в Европе.
Коль, но здесь все-таки давай не будем не досчитывать. Здесь еще очень большой ущерб тем компаниям, которые задействованы в российско-американских отношениях. Потому что большое количество компаний американских, ну да, не знаю, тут же American Express, Visa, Citibank, существенная доля их бизнеса и прибыли находится сейчас в России.
Да, совершенно верно. Здесь такого, как бы сказать, ну, радостного ощущения по этому поводу нет. Понятно, что если ввести серьезные санкции, а речь об этом сейчас идет, то надо наступать отчасти на горло собственной песни и какие-то возможности для американских компаний закрывать, душить, по сути дела, пытаться перевести прибыли на какие-то другие рынки. Рынков не так много. И у американского правительства, на самом деле, у того же Обамы и Конгресса, ну, не так много власти над американским бизнесом, как есть там, предположим, в России. У Кремля власти над российским бизнесом, поэтому бизнес отнюдь не такой послушный, как в России, и огрызается очень сильно. И мы знаем по всем предыдущим санкциям, что иранским, что сирийским, например, из последних там санкций в отношении целого ряда африканских стран принимались. Бизнес сопротивлялся до последнего, иногда выигрывал.
Коль, ну мы знаем историю 70 лет санкций против СССР.
Ну, да, совершенно верно, да. И на самом деле американский бизнес играет на равных с американским правительством. Это две более-менее равноценные величины. Поэтому, кстати, нельзя забывать, когда в России очень любят говорить о том, какой большой государственный долг у Соединенных Штатов. Это действительно большой государственный долг. но обычно не договаривают, что перед кем этот долг. А долг как раз в значительной степени перед собственным американским бизнесом.
Да, конечно.
Поэтому...
Это как раз та цифра, которую надо понимать, она, ну, вежливо говоря, очень условная. То есть американцы с этим всегда сами собой разберутся. Мы, по-моему, потеряли Николая Васильевича.
Сейчас мы наберем,
заново. А у меня вопрос к нашим слушателям, пока мы вот выходим очередной раз на связь с Николаем Васильевичем. А скажите, пожалуйста, каких санкций вы бы испугались, вот реально? 5-5-3-3-200. Вот есть какие-то санкции, которые вас действительно волновали бы? Про песни... Неожиданно много песен присылают. Притом Андрей Вадимович Макаревич. «На берегу так оживленно, людно». Не знал, что это про Крым. Ну, наверное, да.
А, ну если на берегу, то значит про Крым, конечно.
Не, ну может быть он дальше про Крым. Не спорю. «Севастопольский вальс», «Ялта» и другие песни. Вот, ну, хорошо.
5-5-3-3.
Александр смешной прислал сообщение, хотя несколько наглое. «Они не боятся, что их астронавт будет летать до окончания санкций», пишет Александр. Не, ну мы же не злые люди.
553-300 – это наш СМС-портал. Со слова «Вести» начинает свои сообщения. И 232-1559, телефон прямого эфира, код Москвы 495.
И какие-то такие люди песни присылают.
«Советская песня Феодосия».
Меня это пугает все. «Каховка, каховка, родная винтовка», да, это я знаю точно.
«Севастопольский вальс», еще раз. «Легендарный Севастополь».
Слушайте, я не знаю, это боюсь. Что, Николай Васильевич навсегда ушел со связи? Не можем достучаться. Выяснится, что села магическая батарейка в телефоне. «Дайте народный ответ Обаме и моськам, бойкот их товаром от окорочков до кадиллаков», пишет Игорь. Ну, вы знаете, я думаю, это абсолютно бессмысленно. Все эти ответы такого типа «выгнать Microsoft из России, миллиарды идут в Америку». Ну, а сюда приходит софт, и что, опять пиратский рынок? 553-300. Коль, удалось тебе за время, пока мы тебя набирали, набрать новую информацию? Шутка.
Я, на самом деле, до последнего момента вас слышал, не знаю, что вы меня не слышите.
Да, к сожалению, видишь, вдруг что случилось. Коль, скажи, пожалуйста, а какие вот все-таки реально настроения в Штатах? Вот у нас постоянно приводят цитаты из Маккейна, который стал чуть ли не главным ньюзмейкером в России.
Ты знаешь, несколько фамилий в России запомнили, типа Маккейна, Бжезинского, вот их очень любят... цитировать, но Маккейн не оказывает большого воздействия, то есть никакого воздействия на, вот ты сравнивал, ты только что рассказывал про Жириновского, но это, конечно, не американский Жириновский. Вот все, что говорит Маккейн по России, ну, даже не попадает в какие-то такие текущие новости ежедневные. В общем, его позиция особо никого не волнует, это достаточно маргинальная позиция. Она пользуется некоторой поддержкой у неоконов, она пользуется там у каких-то суперконсерваторов какой-то поддержкой и ее разделяют, но в общественном мнении, ну, не Маккейн определяет, однозначно не Маккейн определяет настроение в отношении России. И они здесь достаточно, ну, скажем так, озадачены, американцы, я скажу так, тем, что происходит, как это удалось. Ты знаешь, что я заметил, вот интересно? Ты меня слышишь, да?
Я очень внимательно тебя слушаю, да. Вот.
Я когда был недели две назад еще в Москве, и мы многократно обсуждали, в том числе несколько раз на твоих шоу, о том, как же Россия упустила Украину, вот не работала годами с украинским обществом, там не оказалось пророссийской базы, там, да, и вот каких-то организаций, которые готовы, так сказать, поддержать Россию и стать ее союзниками в Украине. Вот я приехал в Вашингтон, слышу то же самое. Здесь говорят, как так Америка упустила Украину? Как так мы не работали все эти годы? Почему там не оказалось организации или каких-то ключевых движений, которые разделяют наши ценности и так далее? То есть и Москва, и Вашингтон, такое впечатление, что пропустили Украину у себя между пальцами, и теперь чешут затылки и думают, что же, как же так? Потому что мне очень-очень, так сказать, понравилось, это точно зеркальные разговоры, зеркальные московским разговоры здесь в Вашингтоне о том, как они проспали Украину. Вот. Но на самом деле очень много идет дискуссий по поводу легальности всего того, что происходит. И ситуация отнюдь неоднозначная, потому что многие воспринимают российские аргументы сегодня лучше, чем они воспринимали их еще несколько недель назад в отношении Украины, потому что, я так понимаю, Крыма. Потому что, насколько я понимаю, последние действия и Крыма, и Москвы, они соответствуют международным стандартам и вот правилам, по которым должно все это проходить. Американцы однозначно, как ты знаешь, не приняли результаты референдума и сам референдум, но это политическая позиция. Есть позиция реалистическая, и я согласно ей, ну, в общем, есть новая политическая реальность, с которой Америке придется иметь дело, и Америка сейчас перестраивается, чтобы понять, как лучше иметь дело с этой новой политической реальностью. Вот я так сказал в отношении американских настроений. Очень много обсуждают Путина. Он сегодня, так сказать, конечно, герой дня. Я вот перед нашей программой смотрел телевизор, и шло очередное ежедневное шоу Джона Стюарта, да, которого ты очень любишь, насколько я помню. Вот. Алло, ты там?
Да-да, я там. Я с интересом узнал, что я очень люблю Джона Стюарта, но неплохо. Окей. Who the hell is this guy? Ну, хорошо, да, я очень люблю шоу Джона Стюарта. Ну, вот, наверняка, да. Так.
Но опять обсуждался Путин, например. Это юмористическое политическое шоу, его многие знают, наверное, и он не раз уже проходился по Крыму, по Украине, по Путину. И сейчас опять, так сказать, у него там была целая линия шуток, сравнивая Путина с Обамой. И я бы тебе сказал так, не в пользу Обамы, мягко говоря. Вот, пока он показывал там фотографии Путина с этим тигром, там еще что-то, на лошади, обнаженном до пояса. И говорил, ну, а у нас вот Обама, который ходит в панамке и в женских джинсах. Вот, ну, какое тут сравнение, типа, есть. Поэтому русские любят своего президента, а мы под этим над своим президентом смеемся. Вот. Ну, я не скажу, что...
А он не боится, что он попадет в лист санкций?
Нет, он не боится. Я думаю, Обама с удовольствием придет на шоу. Он приходил не раз, любой президент. Многие президенты приходили на это шоу, и Обама, я уверен, будет стараться попасть на это шоу. Кстати, попасть на американское телевидение для президента не так легко. Надо, чтобы тебя действительно пригласили. Это там офис, пресс-офис Белого дома обычно с этим долго работает. Вот. Но в отношении Путина тут была типа и шутка, тут цитировался из его, вот в этом же шоу, из его пресс-конференции по поводу того, что, ну, у всех армии СНГ примерно более-менее похожая форма, помнишь эту фразу?
Да.
Что можно в любом магазине пойдите и купить эту форму, ради бога. Ну и здесь дальше они начали стебаться по поводу того, что, наверное, эту форму можно купить, но не 20 тысяч экземпляров. В таком магазине можешь купить 20 тысяч форм одинаковых, и при этом еще магазин бесплатно добавит там несколько российских танков там. И
плохо не знают российские реалии.
Ну, как бы там ни было, я к тому, что... А это очень популярное вечернее ежедневное шоу. Раз об этом идет речь, о Путине, то вот в таких тонах вообще это считается за честь. А быть упомянутым на этом шоу, Путин упоминается в последние несколько недель, ну, если не каждый день, то через день. В общем, такого крутого пиара я даже не помню, чтобы он был у кого-то из предыдущих российских президентов, уж тем более такого крутого пиара не было ни одного иностранного лидера на американском телевидении, как бы к нему...
То есть его воспринимает как такого абсолютного мачо мировой политики, да?
Ну, он и мачо, и немножко стебаются они над ним, над этим мачо, потому что для них это мачо. В общем, тут как раз тоже была шутка в этом же сегодня еще шоу, что это вот фотография Путина на коне очень здорово, наверное, так сказать, рекламировал бы продажи бюргеров где-то на Среднем Западе. Вот на всяких Макдональдсах вот такой вот типа ковбой.
Я правильно понимаю, что the flavor of the season, Russians are coming?
Да, ты совершенно правильно, да, вот очень хорошо ты сформулировал. Или даже я бы сказал не Russians, а...
А есть же такой Russian dressing, да?
Есть Russian dressing,
то есть надо теперь ждать Big Mac, the flavor of the season, Russian dressing.
На самом деле...
It's important to speak with Russian accent. Это же была такая шуточка насчет русского акцента, что делать, если вас остановили в опасном районе? You have to speak with more dangerous accent. There is no more dangerous accent nowadays than Russian accent. So if someone stops you in the dark alley, tell them, hello, beautiful, it's time to talk.
You are gangster? No, we are Russians.
Я, конечно, не хочу прерывать твою замечательную линию, так сказать.
Ну, ты же знаешь, это сейчас самую популярную английскую шутку, да?
Да.
Но когда русские проходят паспортный контроль, nationality, Russian, occupation, now just visiting.
Да, да. Это всем известная шутка, да. Но, ты знаешь, вот даже апофеозом, вот я с удивлением увидел последние несколько дней на телевидении рекламу этих американских шоколадных конфеток, эти M&M, они идут с человеком, который говорит по-русски. Он просто говорит по-русски, а идет подстрочник на английском языке.
И там идет реклама какая? Попробуйте.
Нет, ну,
крымский вкус.
Нет, там такой вот
не всем теперь
человек
доступен.
Говорит,
да?
Я тебя порежу на кусочки, я тебя раскрошу там, а потом я посыплю тобой, так сказать, мороженое. Но тут показывается, что он это говорит конфетам МНМ. Но он говорит со страшным силой, такой страшный, знаешь, бандитского вида товарищ, за ним стоят какие-то телохранители.
То есть нам ждать ренессанс русофобии в Голливуде?
Ну, вполне может быть, да. Уже давно не было каких-то фильмов, где была шпионка Наташа. Русская шпионка Наташа Квасик.
Да, которая почему-то любит носить шубу на голое тело. А, Коля, я задал людям вопрос, каких санкций они бы боялись, и довольно много приходит сообщений. Ну, то есть как, есть, конечно, шапкозакидательские настроения, которые меня всегда умиляют, они обычно идут от людей, которые не очень в теме. А вот специалисты пишут, запрет поставки микроконтроллеров от Advanced Micro Devices убьет всю разработку микроэлектроники. Кто-то пишет, я работаю на Сити, боюсь, недолго мне осталось работать. Санкции на экспорт России, медпрепаратов, авиа и автозапчастей, пишет Борис. Ну и так далее.
Ну, то есть, на самом деле, это действительно серьезная проблема. Я являюсь... Могу сказать тебе и всем, являюсь противником вот санкций. Я считаю, что это неправильный подход, тем более экономических санкций. Потому что я это здесь в Вашингтоне уже несколько раз имел возможность на самом высоком уровне говорить свою позицию. Потому что все эти годы мы жаловались на то, что российско-американские отношения беспредельно политизированы. И любой политический конфликт приводит к тому, что эти отношения летят в тартарары. И в этих отношениях так за 20, больше чем за 20 лет независимой России не появилось экономической подушки безопасности, которая есть, например, у американо-китайских отношений, которая есть отчасти у российско-европейских отношений. В российско-американских отношениях экономики нет. Там нет бизнеса, там никто не зарабатывает, там нет прибыли. В результате ни в России, ни в Америке среди очень серьезных людей нет никакого желания вкладываться в эти отношения, когда возникает политический кризис.
Конечно.
Потому что они ничего, по большому счету, в него, так сказать...
Коль, ведь согласись, этот политический кризис связан с тем, что Америка абсолютно не слышит Россию, а когда слышит, то ведет себя с позиции страны, которая обладает монопольным правом на правду, считая, что все вокруг идиоты, которые почему-то не понимают, что американский образ жизни единственно возможный и самый лучший, и поэтому де-факто все, что хорошо для американского образа жизни, есть благо. А все, кто это не понимает, враги.
На самом деле есть такое дело, я спорить не буду, что тут спорить, это совершенно очевидная вещь. Я думаю, что американцы вот эту идею, особенно за последние 20 лет, немножко у себя в мозгу укрепили. Что да, вот рухнул Советский Союз, да, вот Америка победила в холодной войне, и вообще в глобальном противостоянии с коммунизмом Америка победила, и это значит, есть какие-то вот у нее преимущества, в том числе в образе жизни, которые желательно принять всем, а если кто-то не принимает эти, так сказать, принципы о жизни, там, жизнедеятельности, устройству государства, то надо это, в общем, достаточно упорно вбивать в их голову, в эти страны. Есть такое, не у всех, я скажу, американцев это есть, но некоторое головокружение от успехов в Америке, безусловно, есть. И ошибки, которые Америка допустила в последние 20 лет, в том числе в отношении России, вот сегодня вылазят наружу, и американцы сами сегодня многие чешут затылки и думают, как же так, почему так получилось, почему мы не видели очевидных вещей. И я думаю, что вот такое отрезвление для Америки, оно может быть полезным в том смысле, что, понимаешь, за последние 20 лет Америка была действительно такой монопольным установителем международных правил. И даже Запад в целом, но Америка в основном. И даже если бы Америка действовала безукоризненно, скажем так, без ошибок и вообще, так сказать, идеально, чего не происходило, мы знаем, что она совершала ошибку за ошибкой, но если бы даже этих ошибок не было, все равно любая монополия – это путь к ошибкам. Все равно монополия – это плохо. Когда есть одна страна, один человек или одна там сверхдержава, которая устанавливает правила игры для всех, ну, вольно или невольно ты будешь совершать ошибку, у тебя теряется чувство баланса. И поэтому Россия сегодня, мне кажется, ну, больно очень, но пытается ставить Америку на место, больно для Америки, я имею в виду. И посмотрим, извлечет ли урок из этого Америка, потому что действительно, и я вот об этом тоже здесь говорю, мы с тобой не раз говорили, что Россию практически не слышат на Западе, особенно в Соединенных Штатах. Как ни странно, о России много говорят, о ней много пишут, но ее позицию, ее голос, ее логику особенно российскую здесь не понимают, она сюда не доходит. По России судят с американской точки зрения, а по американскому, так сказать, лекалу Россия делает все не так. Поэтому есть эта проблема. Россию не слышат на Западе, есть очень слабые институты взаимодействия, координации, так сказать, взаимных проблем. Как ни странно, с развитием там глобальных сетей коммуникационных, там интернета, телевидения, все, глобальные коммуникации. Коммуникации между российским и американским правительствами почему-то захерели. Вот никак не договорятся. Вот я даже присутствовал здесь на одной такой очень авторитетной, скажем так, тусовке, где обсуждалось, что делать. И там действительно предложили, ну вот надо просто Путину и Обаму запереть в комнате и заставить их, пока вот они не договорятся, не выпускать. Потому что вопрос слишком серьезный. Потому что когда здесь на этой же встрече начали возникать вопросы, а что, собственно, хочет Путин, вот в чем его, так сказать, суперцель, что он хочет, вдруг раздался совершенно, так сказать, такой наивный вопрос, но Обама уже 5 или 6 раз недавно говорил с Путиным, иногда по часу, чего он не спросил-то? Что хочет Путин?
Забавно.
Путин что не объяснил.
Как можно находиться в переговорном процессе, если люди не понимают желания друг друга?
Вот, да, они столько часов провели с разговорах недавно, почему до сих пор возникает вопрос, кто что хочет. Вот. И вот когда такие вопросы возникают, а ответа нет, почему никто. И тот не спросил, а этот не объяснил. Почему так? Вот действительно сегодня возникает этот вопрос, если две крупных ядерных державы, главных, не понимают, что они хотят друг от друга и вообще в этом мире, то, извини меня, мир этот очень и очень опасный.
При этом мы хорошо понимаем, что нет возможности, чтобы одна страна засыпала ядерным пеплом другую, не погибнув сама и не уничтожив вместе с собой весь мир.
Ну, это совершенно очевидно. Мы возвращаемся к тому положению, которое было, да, всем хорошо известно в годы Холодной войны. Почему нельзя было начинать ядерную войну? Потому что это война с самим собой. Ты уничтожаешь не только потенциального противника, но и себя. Это было одно из условий, да? Помнишь, во время Китай там что-то пытался на эту тему говорить? Тогда и Россия, и Америка объединились, заткнув Китай, так сказать, с этой идеей, там, Третьей мировой ядерной войны. Выживем, так сказать. Китай большой, кто-нибудь выживет. Помнишь, эти идеи были? Вот. Ни в коем случае Америке и России, так сказать, тогда, даже в годы Холодной войны, после Карибского кризиса все поняли, ни в коем случае никакого ядерного оружия в взаимных отношениях быть не может.
Да, поэтому втягивание... Втягивание ядерных держав в любого рода вооруженный конфликт крайне опасно, тут надо осознавать. И, кстати, конечно, это одна из угроз, которая исходит от Украины. Это 4 работающих атомные станции, которые должны, ну, вежливо говоря, может быть, международными уже силами, их безопасность должна быть гарантирована.
На самом деле, я думаю, что есть серьезное недопонимание опасности всей этой ситуации, связанной с ядерным оружием там, или энергетикой. Во-первых, ну, вообще-то россиянам как бы вообще надо знать Чернобыль, вообще неожиданно случившийся, да,
без всякого... Так как ты хорошо помнишь, такая... шведам тоже, потому что тогда же выхлоп дошел до Швеции.
Ну, да-да, я имею в виду и североевропейцам, тем более, да, ну, украинцам и белорусам тут особо оружием не побряцаешь, потому что вот действительно опасность под боком. А во-вторых, ведь обычный человек не задумывается, что какое количество огромное ядерного оружия есть, в чьих оно руках, и все это компьютеризировано, и тут есть в Америке специалисты, которые знают, что есть ежедневно риск случайного запуска ядерного оружия, потому что может компьютер сбиться. Это есть определенный процент всегда. То есть мы и так живем в опасном мире. А чем больше, так сказать, вот нестабильности, в том числе вооруженной, военной нестабильности, нестабильности в регионах, где есть ядерная энергетика, где есть то или иное оружие, способное привести тебя к ядерному объекту, прорвав, так сказать, там окружение, защиту там и оборону этого объекта, то на самом деле это все очень опасные игры. Здесь никакого шапкозакидательского настроения быть не должно. Наоборот, Россия и Америка – это одна из вещей, где им 100%, как бы там ни было на Украине, еще где-нибудь там, в Крыму, им 100% надо сидеть и договариваться. Это два главных носителя ядерной опасности в мире.
Ты мне вот скажи, это я с тобой абсолютно согласен, но ты мне вот объясни, просто чтобы я понимал, а политический эстаблишмент Америки увидел вот фашистов в правительстве Украины? Потому что, в частности, господин Макфол очень много писал, говоря, что вы все кричите о фашистах, их нет. А выступление в Бундестаге господина Гизи, лидера левых, когда он сказал, что мы-то с вами видим 5 министров-фашистов, которые занимают посты, в том числе и министры обороны, и руководители там Совета по национальной безопасности, а фашисты никогда просто так власть не отдают. То есть Америка увидела вот эту фашистскую угрозу, поднимающую голову, Америка увидела правый сектор, Америка увидела, что это не однозначная картина «Ура-ура, победа демократии на Украине».
Я думаю, что она вот сейчас, начиная с последних дней, это видеть более трезво. И мне кажется, здесь надо отдать должное упорству российского министра иностранных дел Лаврова, который эту идею вдалбил в голову Джона Керри, госсекретаря США. И, по-моему, на каждой встрече этот вопрос поднимался о незаконных вооруженных формированиях в Украине, о том, что у людей есть на руках оружие, о том, что есть организации, которые стоят на экстремистских позициях, и некоторые из этих организаций сумели кооптировать своих членов в разные органы власти Украины, в том числе до уровня правительства. Эта идея Лавровым проводилась каждый раз, и мне кажется, она стала доходить до американцев. То, что говорил там германский оппозиционер, здесь особо в расчет никто не берет, потому что все понимают, что он оппозиционер.
Нет, если... Да, речь идет не о том, что это был оппозиционер, речь о том, что, например, в Европе это стали замечать, и такие разговоры идут и в государственных структурах. То есть и об этом, что, по крайней мере, это не российский министр иностранных дел вещает. Коля, есть, знаешь, хорошая и плохая новость из происходящего на Украине. Так. Имеется в виду для тех людей, которые занимаются в Америке и России. Потому что если еще недавно Россия не входила и в десятку приоритетов американской политики, то есть России стали забывать как о глубоко провинциальной стране. Правильно? Так. То сейчас так, явно Россия ворвалась в топ-приорити с американской внешней политики, и стало ясно, что где-то проиграли. А как СМИ освещают вот происходящее на Украине? То есть вот российская точка зрения вот где-то видна, слышна, или по-прежнему однозначно в одну сторону русские плохие захватили Крым?
Ты знаешь, слышно, но ты правильно заметил тенденцию. Ты знаешь, еще недавно совсем российские темы никого не интересовали, а вдруг за последние несколько месяцев мы тут с моими коллегами-экспертами по России как-то обсудили, перекинулись мнением, выяснили, что вдруг неожиданно за несколько месяцев появилось такое количество специалистов по России в Соединенных Штатах, судя по тому количеству статей, интервью, там, аналитики, которые появились, что мы даже не подозревали, что они являются специалистами по России.
Да они сами еще не подозревали. Знаешь, эти люди сами еще не знали, что они специалисты по России, да?
Да, на сегодня они выступают здесь как специалисты по России, поэтому я думаю, что общий уровень российской аналитики немножко даже упал из-за этой массовости. Но, тем не менее, ты знаешь, российская позиция не то, что слышна. Наверное, она не слышна так бы, как России хотелось. Но вот что очень интересная тенденция, и если нас слышит кто-то, кто может на это повлиять, я бы сказал, что есть запрос на то, чтобы услышать эту позицию. Я даже присутствую на некоторых совещаниях, слышал такие вот разговоры, что, ну, ребят, давайте, ну, кто вот из вас способен пойти на телевидение и сказать, вот давайте я вам расскажу, как думает Путин. Вот нет, понимаешь, нет понимания этого. Есть запрос, мы хотим понять, какая там за этим стоит логика. Какая политическая задача там у российского вот сейчас решается российским. Пусть кто-то придет и расскажет на телевидении, на радио, там, пусть кто-то напишет это в газете. Вот этого нет. Но появление запроса, мне кажется, вещь очень показательная, потому что ты совершенно прав, еще полгода назад такого запроса не было вообще, а вообще где там и чего России, что с ней происходило, а никого не интересовало. Путин был лидером какой-то глубоко провинциальной, не очень развитой страны, но которая, да, поставляла всем энергетику, там, нефть и газ, а по большому счету ни на что не влияло. Вдруг сегодня, да, Россия сегодня... Это тренд, и передовые газеты, и первые страницы газет, и, я скажу так, Россия соревнуется с этой совершенно мистической историей пропажи малазийского самолета. Вот эти две истории, так сказать, сегодня в равной степени Крым и этот самолет вот, делят первые страницы американских газет ежедневно. Но если история с самолетом, она, конечно, поражает своей вот неожиданностью и загадочностью, то Россия, конечно... Содержательно сегодня стало интересовать американцев гораздо больше. Я вижу гораздо более разнообразные мнения по этому поводу.
Если я правильно понимаю, Коль, то это был опрос общественного мнения, и не поддерживает вот широкая американская публика вот резких движений против России. То есть им, по большому счету, вообще наплевать на Украину.
Ну, в общем, да. Хотя последний опрос Галлопа показал, что американцы первый раз за постсоветские годы большинство стало считать Россию угрозой Соединенным Штатам. Но это как раз показывает рост интереса, потому что до этого... Вот предыдущий опрос я смотрел, конца 2013 года американцы отвечали... Уже Майдан был, на самом деле. Американцы отвечали о том, является ли Россия угроза на уровне 3-4%. А как, впрочем, они отвечали по вопросу, является ли угрозой Канады. Вот Россия и Канада были примерно одинаковы. То сейчас большинство американцев за 50% считают, что Россия является угрозой Соединенных Штатов. И это, на самом деле, показывает не то, что они считают ее угрозой, а то, что они, наконец, проявили интерес к тому, что происходит.
Коль, ну мы можем также четко сказать, вот, потому что сейчас происходит в Америке, в Канаде, что активно действует проукраинское лобби, и, ну, даже, скажем, пробандеровское лобби, потому что именно туда бежали недобитые бандеровцы после Великой Отечественной войны, и абсолютно бездействуют, если вообще существует пророссийское лобби.
Ну вот смотри, я завтра утром, вторник утром, по моему времени, лечу как раз в Канаду, в Оттаву, буду встречаться с высокопоставленными канадскими чиновниками и с людьми, которые занимаются российской политикой. Канада сегодня, как известно, объявила о своих санкциях. И действительно, Канада занимает довольно жесткую позицию. Если я правильно помню, это была первой страной, которая отозвала своего посла из Москвы. Вот, а там те же Соединенные Штаты, так и другие страны НАТО этого не сделали, а Канада сделала. Вот, но и там, так сказать, она первая прекратила военное сотрудничество с Россией и попросила выехать российских военных из Канады, которые там работали. Вот я хочу понять, так сказать, их мотивировку, могу в следующий раз рассказать, если тема еще будет актуальной. Но у меня такое впечатление, что Канада, да, занимает гораздо более жесткую и гораздо более заинтересованную позицию. Наверное, это отчасти связано с тем, что там очень сильное украинское лобби. Там действительно довольно много украинцев.
Коль, и еще очень любопытная тема возникла из-за проведенного в Крыму референдума. То есть вдруг выяснилось то, что... Ведь главное, это еще немногие сформулировали, это же был найден ответ на технологию оранжевых революций. То есть смотри, да, все время кричат, что Майдан говорит от имени народа. Но Майдан это, ну, 100 тысяч человек, 200 тысяч человек. Здесь 1,5 миллиона. То есть ну, потому что, согласен, по большому счету, более демократичного инструмента, чем прямое волеизвлияние, нет в природе. То есть референдум, по сути, да, относится к таким базовым, фундаментальным формам проявления демократии.
Ой, я с тобой согласен. Я вообще сторонник прямой демократии максимально, где это возможно. И в этой связи у меня как раз... Я поддерживаю референдум, независимо от того, как относиться к его результатам, надо уважать волю народа. И я как раз даже больше того скажу, я, видимо, ты в Твиттере вчера или позавчера написал в отношении России вопрос. В этом вопросе как раз у меня претензии к России, где референдум так просто не проведешь.
Знаешь, меня спросили, читали ли там референдум выше? Говорят, да. Говорят, надо ли провести референдум в России по поводу присоединения Крыма? Я говорю, нет. Люди не понимают, а логика очень простая. Референдум – это очень дорогое удовольствие. То есть надо ставить вопросы, которые важны сущностно. Здесь, слушай, ну любой опрос общественного мнения показывает 90% поддержку присоединения Крыма, поэтому это просто пустая трата денег.
Конечно, но есть просто российский закон о референдуме настолько невозможно, так сказать, дать возможность. Не дает возможности провести референдума. А, кстати говоря, кто помнит, в декабре России принял закон, запрещающий даже разговоры о возможности сепаратизма. То есть, на самом деле, здесь есть проблема в российской политике, как реагировать на то, что произошло в Крыму. Потому что у России тоже, так сказать, могут возникнуть, ты совершенно прав, такие вот проблемы.
Не, ну очевидно, что это будет направление разрыва, то есть то, как будут пытаться разорвать. Мы что это видели в 90-х и в 2000-х. Ты же помнишь референдум, который проводила Чеченская республика, когда они решили остаться в составе России, там, ну там много чего было.
Хотя... Я помню, татарский референдум, конечно, когда они решили совсем по-другому. Но просто проблема в том, что это действительно есть проблема. Когда мне говорят здесь американцы, что ну Украина такая вот страна, там восточная, западная, украинцы разные, я говорю, посмотрите на Россию. Она гораздо более разнообразна, чем Украина. С точки зрения культуры, там языка. Но каким-то образом страна держится вместе, значит, есть некий механизм. Посмотрите на Европу. Европейский Союз еще более разнообразен с точки зрения там национальностей, этнических, религиозных, культурных, языковых и так далее, групп. Есть какие-то вещи, которые позволяют держаться вместе тем или иным государственным механизмом. Почему Украина это не использовала, я не знаю. Но России, мне кажется, надо очень серьезный урок извлечь, потому что действительно, чем больше прямого народовластия, по моему мнению, по крайней мере, тем устойчивее государство.
Но заметь, как себя странно ведут нынешние украинские власти. Они же просто перешли на метод террора, арестовывая тех, кого народ выдвигает своими лидерами, и не идя ни на какие переговоры с Востоком и Юго-Востоком, то есть проявляя колоссальную тупоголовость. То есть они себя ведут как де-факто оккупационные власти.
Они еще, наверное, находятся под такой эйфорией революционной, майдановской, и как-то не въехали еще в серьезные государственные проблемы. Я надеюсь, это произойдет. Я бы дал им какое-то время, я бы так сразу не рубил с плеча, что они там.
Но они арестовывают людей и бросают их в тюрьму вовсю. То есть Альфа похищает людей, привозит их в Киев, и там их заключают под стражу, предъявляя обвинения в государственной измене и сепаратизме.
С этим надо разбираться на самом деле, и желательно с международным наблюдением, там, международным участием, и российским, и европейским, и американским. Этого допускать, безусловно, нельзя, потому что вообще в нормальной стране все-таки за взгляды наказывать нельзя. Моя позиция всегда была, что за взгляды наказывать нельзя. Если ты наказываешь человека, своего гражданина, за взгляды, то это значит, что ты не в порядке с тобой, с твоим государством.
Но хотя при этом надо отметить, что нацистская идеология запрещена в многих странах, поэтому если взгляды такие, то наказывать надо, на мой взгляд. 5533 Вести. В следующем части обсудим весь комплекс политических проблем.